Глава пятая. И рвется враг подсыпать в водку яд, разрушить нам застолье и постелье. Борис Гребенщиков. Увидев в дверях неизменный подвижный нос своего помощника по информации, господин Дорс мимоходом подумал, что упорная верность шустрого Ганзи вызывает некоторые подозрения. Как верно заметил этот трусохвост Факстон, расторопнее всех оказался Тедди, который сбежал первым. И с предположением, что следующим будет Ганзи, Дорс был полностью согласен. Однако помощник по информации почему-то не торопился, и это начинало вызывать беспокойство. За Кроша Дорс был спокоен. Этот мускулистый тип в начищенных сапогах попросту слишком глуп, чтобы в полной мере осознать сложность положения и прийти к выводу, что пора драпать. Но вот хитрый и сообразительный Ганзи... Уж не решил ли этот юркий полугном, вместо того, чтобы просто сбежать, перекинуться к кому-то из конкурентов и подзаработать, продавая информацию о хозяине? Потому и не уходит, чтобы иметь возможность эту самую информацию получать. «Босс», — начал между тем Ганзи, — «есть новости. Послушайте или попозже». «Новости-то стоящие», — устало уточнил босс, отвлекаясь от невеселых размышлений. «Или опять какие-нибудь гадости?» «Новости очень важные. Вы давно их ждали. А насколько они стоящие, решите сами».
«Рассказывай», — тяжко вздохнул господин Дорс, слегка успокоенный тем, что новости Ганзи не являются очередным докладом о кознях обнаглевших конкурентов.
«Наш человек Галанти получил информацию, которая нам требовалась, причем гораздо скорее, чем мы рассчитывали. Как оказалось, нынешний фаворит Луи IX, некий шевалье Дюгальтран, абсолютно бесстыжий и беспринципный юноша, несмотря на свои неполные 15, за определенные суммы он поставляет информацию о повелителе всем желающим. А поскольку его величество, как это свойственно алкоголикам, использует любовников по совместительству в качестве носовых платков для своих слез и соплей, и достает их жалобами на жизнь намного больше, чем своими уже не особенно пылкими ласками. «Короче», — проворчал господин Дорс, которого совсем не интересовали подробности личной жизни извращенца Луи. «Короче, возможности добывать эту самую информацию у юного шевалье Дюгальтрана поистине безграничны. Пребывая в нетрезвом состоянии, его величество откровенничает на любые темы, и единственная задача юноши — эти темы вовремя подкидывать. По интересующему нас вопросу о личности принца Орландо он выяснил следующее». «Не томи», — снова перебил его босс. «Скажи сразу, он или нет? Или так до сих пор и не ясно?» «Это не он, если вас так утомляет ожидание. Но все-таки послушайте, это важно и интересно». Итак, при упоминании о принце Орландо его величество залился горькими слезами и посетовал на дурацкие мистралийские традиции, которые оказывают пагубное воздействие на воспитание мальчиков. Ведь только вследствие неправильного воспитания такой прелестный юноша, как Орландо, жестоко отверг искреннюю любовь Луи и разбил ему сердце на долгие годы. И мало того, что просто отверг, так помимо этого мистралийские принцы сообща набили юному Луи морду, ни за что ни про что. Но особенно ужасно ему сознавать, что означенный принц после смерти сохранил свое неприязненное отношение к его величеству и в виде призрака преследовал его за попытку найти общий язык с неким другим мальчишкой, угрожал страшными карами и тому подобной мистической ерундой. Далее Луи в подробностях поведал историю о том, как его преследовал призрак. И если опустить неинтересующие вас патетические сопли, из этой истории можно выделить два момента. Первое все произошло в королевском замке в Артане, то есть под крылышком его величества Шелара. Второе, по описанию, этот якобы призрак не имеет ничего общего с нашим беглецом, кроме национальной принадлежности. Зато абсолютно точно соответствует описанию пьяного мага, который спалил ваш дом.
«Джанна!» — с тихой ненавистью прошептал почтенный магнат, в сердцах хватив об пол пепельницу. «Вот стерва! И ведь зачем? Неужели компенсация мала показалась? Или я не учел каких-то ее интересов, ради которых ей понадобилось меня так кидать?»
«Не нервничайте, босс», — посочувствовал Ганзи.
Вспомните, что вам вчера целитель говорил. Никаких стрессов и полный покой, иначе приступ может повториться. А вам сейчас ох, как не вовремя болеть. А что касается Джоанны, она, конечно, стерва, с этим никто не спорит. Но она ведь не утверждала прямым текстом, что это именно принц. Если я правильно помню, она всего лишь упомянула, что Кантер похож на Максимилиана дель Кастельмара и обладает аналогичной неклассической силой. А вывод вы сделали сами. Тем более это был даже не вывод, а всего лишь предположение, которое вы разумно и вовремя проверили, и теперь смело можете отбросить как неверное. Зато посмотрите, какая интересная фигура вырисовывается. Раз этот шустрый господин Кантер вовсе не принц, а также не сгинувший бесследно маэстро Эль Драко, мы имеем некоего третьего брата, неучтенного в родословной любвеобильного мэтра Максимилиана. Кроме того, мы имеем налицо факт, что его высочество любит не только играть с огнем в нетрезвом состоянии, он также нежно и преданно любит этого самого брата, единственную родню, которая у него осталась. Так что ваша идея не настолько безнадежна и вполне осуществима. Вопрос лишь в том, время ли сейчас для таких рискованных затей. Ведь, учитывая то, что искомый принц владеет магией, взять его под контроль будет очень непросто и действительно крайне рискованно. «Ты прав, Ганзи», — вздохнул босс. «Не время. Не до того сейчас. Есть более насущные проблемы». «Вы имеете в виду господина Айзека и его предложение?» «Его. Именно его. И где этот болван Фензи откопал такого приятеля? Вот уж дали боги наследника, только выпустишь из виду, либо вляпается во что-нибудь, либо знакомство заведет подозрительное. Ты что-нибудь выяснил?» «Кое-что есть. Этот господин постоянно проживает в Келси и официально занимается мелкооптовой торговлей копченостями. Подчеркиваю, официально. Чем он занимается неофициально, выяснить пока не удалось. Могу только с уверенностью утверждать, что истинные масштабы его бизнеса должны быть намного шире, и копчености только прикрытие. И с такой же уверенностью могу заявить, что мне этот господин не нравится». «Мне тоже, но, боюсь, в моем положении особенно выбирать не из чего. А как могло получиться, что ты не сумел ничего выяснить?» «Об этом господине никто ничего толком не знает. Даже биографии у него нет. То, что он сам о себе рассказывает, липа, я проверил. В его якобы родных краях о нем впервые услышали от моих людей. В списках выпускников школы, где он якобы учился, этот господин не значится. Его якобы наставник под некоторым давлением признался, что никогда не учил этого господина тонкостям торговли, а ему приплатили, чтобы он этого не отрицал. Так что вся информация уложится в одно предложение. Господин Айзек неизвестно откуда взялся, перекупил у разорившегося купца издыхающий бизнес и очень быстро пошел в гору. Связан ли он каким-либо образом с той частью купечества, которая недовольна политикой короля, тоже неизвестно. Если и связан, то очень тайно. На собраниях не мелькает. Подозрительный он тип, вот что я вам скажу, босс. Может, господин Френдзи по молодости кое-чего не замечает, но вы-то...» «Я-то понимаю». Господин Дорс в очередной раз вздохнул и нерешительно покосился на батарею склянок, прописанных тремя лучшими целителями нового Капитолия. «А какая у меня альтернатива? Ждать, пока совсем заклюют?» «Не мне давать вам советы, босс». Ганзи задумчиво потер кончик носа и еще раз пролистал свои записи. «И не мне судить, что лучше, а что хуже. Что вам говорит ваш нюх?» «Что хуже не будет», — проворчал босс. «Собственно, его предложение более чем заманчиво, и даже если он не выполнит своей части уговора, я ничего не потеряю. Меня смущает другое».
«Что именно?» «Простите, босс, но вы не посвятили меня в суть этого заманчивого предложения, а господин Френдзи тем более. Вы же знаете, он меня с детства недолюбливает за то, что я всегда докладывал вам различные факты, которые он пытался скрывать». Почтенный магнат усмехнулся. «А что ж ты будешь делать, когда я помру, и Френдзи станет твоим боссом?»
«Если он меня не выгонит, я сам уйду. Привык я к вам, в мои годы менять хозяина тяжело. Уйду в отставку, поселюсь с гномами, может, женюсь. если найдется смелая гномиха, которая не побоится связываться с получеловеком.
— А чем тебе люди не угодили? — полюбопытствовал босс.
— Да глупые они, — печально констатировал помощник по информации, — и живут мало. Насколько мне такой жены хватит? Вон родитель мой до сих пор живет и здравствует, а матушка нынче где?
— Ладно тебе. А где она была всю твою жизнь? Ты ее видел хоть раз?
— И хорошо, что не видел, — философски рассудил Ганзи. — А то пришлось бы досматривать, хоронить, за могилкой ухаживать. Расходы одни. — Так что там с предложением господина Айзека? Вы желаете его со мной обсудить или же предпочтете хранить в тайне?
— Было бы из чего тайну делать, — пожал плечами господин Дорс. — Если я приму это предложение, то ты его все равно узнаешь, тебе со мной еще работать. А если нет, то и вовсе нечего скрывать. Так что можешь послушать и подумать. Господин Айзек предложил мне, во-первых, помочь замять скандал, и, во-вторых, основать совместный бизнес. Конкретно, разработка полезных ископаемых. С меня работники и оборудование, с него информация о месторождениях и реализация. Причем по таким ценам, каких в мире вообще не существует. В перспективе предлагалось скупка и перепродажа все тех же полезных ископаемых, производство и реализация сельхозпродуктов, магических артефактов и магических же услуг, политическая деятельность при его поддержке с целью сместить Факстона и занять его место в Совете магнатов.
«А взамен?» — поинтересовался Ганзи.
«В том-то и дело, что ничего взамен. Это и показалось мне подозрительным. Единственное, чего он потребовал взамен — полностью предоставить ему реализацию и даже не спрашивать, кому и куда будет уходить продукция. Но это условие не столь тяжко. Если он действительно будет продавать все за такие деньги, как он говорит, пусть хоть с демонами торгуют, меня больше волнует другое. Во-первых, вопрос насчет политической деятельности. Сам понимаешь, если тебя кто-то сажает в президентское кресло, его услуги потом придется ой как отрабатывать. А во-вторых, мне слегка страшновато связываться с партнером, который имеет такие рычаги, что способен даже заткнуть рот разгневанному Шелару. А тебе?
Ганзи обеспокоенно пошевелил носом, переваривая информацию. Если он не врет и на самом деле может помочь, определенный риск, конечно, имеется, но, как вы верно заметили, в вашем положении, наверное, лучше согласиться. Познакомитесь поближе, пообщаетесь, поработаете вместе. За это время мы изучим его получше, и, может быть, у нас появится возможность перехватить некоторые полезные рычаги. Что он, всемогущий этот господин Айзек? Да его хоть сейчас можно начинать шантажировать его сомнительной биографией. Я вот еще в ней поковыряюсь. Не может быть, чтобы совсем никто ничего не знал. Он точно или за растрату разыскивается, или с каторги сбежал. Так что вы, конечно, думаете, но помните, ни от кого другого вы помощи не дождетесь. Я ведь верно догадываюсь, и Факстон, и Везер, и Пуриш к вашим речам остались глухи.
К этим господам я ходил вовсе не с просьбами о помощи, задумчиво произнес господин Дорс, а то я не знаю, что от них и хрен дождешься. Господин Айзек рекомендовал мне заручиться поддержкой других крупных бизнесменов, чтобы в будущем взять их в компанию. И я решил немного прощупать почву. Как я и ожидал, никто со мною связываться не пожелал. Факстон струсил сразу, Везер крутит и мнется, Пуриш гладит своих леопардов и вальяжно вещает. Дескать, у нас с ним вряд ли выйдет что-то общее, учитывая, как далеки наши сферы деятельности. Разве что он поможет мне организовать самодеятельный ансамбль песни и пляски горных гномов. Шутник, мать его так.
«А зачем вам в самом деле понадобился Пуриш? Что у вас за дела могут быть с ним и его бардами?»
«Он мне понадобился за тем, что Айзек настоятельно советовал мне именно его, мотивируя это тем, что шоу-бизнес столь же мощная сила, как и пресса, и его желательно иметь под своим контролем. Тут он, конечно, прав, но посмотрю я, как он будет иметь под своим контролем неуправляемого господина Пуриша с его бардами и леопардами». Знаешь, говорят, что психиатры со временем подвигаются рассудком от частого общения с пациентами. Так вот, на мой взгляд, для Пуриша не прошло даром частое общение с бардами.
Или он от них огня нахватался, или что-то вроде того? Он всегда был с причудами, — утешил босса помощник по информации. А иначе он бы просто не нашел общего языка со своими сотрудниками. Сами знаете, барды — люди особенные. Но вы не беспокойтесь, если господин Айзек действительно настолько могущественен, что может замять скандал, который нарочно разжигает его величество Шелар III, то уж Напуриша как-нибудь управу найдет. Да и Навезера тоже, раз уж его так потянуло к сельскому хозяйству. А Факстона он все равно планирует сместить, так что тут и думать не о чем. Вам останется только решить? Вот и решайте. А я пока откланяюсь. Раз я еще работаю на вас, мне надо заняться делом.
Ганзи, — вдруг окликнул господин Дорс, когда верный помощник уже собирался открыть дверь. А ты выяснил то, что я тебя просил, насчет Тедди?
Вчера я с ним виделся, — доложил Ганзи, останавливаясь на пороге. Он не продавал информацию, мы напрасно его подозревали. Если бы он что-то на этом заработал, он бы не сидел сейчас без денег. А свой поспешный уход Тедди объяснил тем, что ему ни чуточки не хочется поплатиться шкурой за честно выполненную работу. Ему и так сказочно повезло, что его не было в филиале, когда там орудовали мистралийцы. А учитывая, что Кантор на свободе, Тедди опасается находиться там, где бывший объект может его найти. К тому же он своей толстой задницей чует, что пребывание в непосредственной близости от вас может оказаться не менее опасным. Поэтому, как бы он ни любил деньги, жизнь и репутация ему все же дороже.
«Знаешь, Ганзи, — босс задумчиво потер подбородок, — если я все же столкуюсь с этим господином в дурацкой шляпе и все уляжется, сходи еще раз к Тедди и предложи ему вернуться».
«Зачем?» — позволил себе поинтересоваться помощник по информации. «Неужели этот трус так уж незаменим, учитывая его неторопливость в работе, приверженность хинским традициям и дурацкую манеру пить с объектами?»
«Нет, дело не в том. Хотя специалист он действительно хороший, несмотря на его причуды, и ни один объект от него еще не сбежал во время такой попойки».
«А в чем?»
«А в том, что если он и в этом случае откажется, я буду знать, что совершил ошибку». Переступив порог гостиной, его величество Александр в первую секунду пожалел, что вломился без доклада, поверив заверениям камердинера, будто к Шелару прибыл его шут, и высокие гости в настоящий момент изволят развлекаться веселой беседой. Как бы в подтверждение этих заверений из гостиной тут же донесся чей-то заливистый смех, не оставляющий сомнений, что у Шелара действительно гостит его шут, и, следовательно, можно входить, не рискуя нарушить уединение молодоженов. Так что Александр не стал тратить время на дурацкие формальности, о чем немедленно и пожалел. Правда, постояв пару секунд с отвисшей челюстью, он слегка опомнился и тут же отбросил сожаление, поскольку такое зрелище стоило минутной неловкости и несложных официальных извинений. Можно сказать, за такое зрелище Александр отдал бы и больше. Высокие гости изволили играть в войнушку. Посреди комнаты были выстроены диванные подушечки, имитируя гористый рельеф местности. И над подушечным ущельем сидел на корточках незнакомый Александру молодой человек, выстраивая своих оловянных солдатиков и поминутно поправляя падавшие на лоб длинные волосы. Чуть поодаль сидела, скрестив ноги, королева Кира и, сосредоточенно нахмурившись, осматривала свое войско, подступающее ко входу в ущелье. А между ними находился Шелар, которому войско не досталось. Он с пламенным энтузиазмом наблюдал за подготовкой к битве и даже не замечал, как он смотрится со стороны в короткой открытой тунике, в мистралийских шортах и на четвереньках. Вы представляете себе его величество Шелара на карачках?
«Прошу меня извинить», — выговорил наконец Александр, усилием воли сдержав рвавшийся наружу истерический смех. «Я без доклада».
Лохматый молодой человек тихо охнул и сделал уже бесполезную попытку прикрыть лицо. Видимо, он не ожидал гостей и явно не желал быть узнанным, хотя Александр и так его не узнал. Подумал мельком, что это и есть тот самый мистралеец, о котором ему доносила разведка, и поторопился отвести взгляд от Шелара, боясь все-таки не выдержать. Заодно заметил, наконец, что на диване чуть поодаль присутствуют Шеларов шут и эльф Мафей, которых король Эгины сразу не разглядел, увлеченный лицезрением коллеги в неподобающем виде. Шелар выпрямился, смущенно одергивая тунику, и с некоторой растерянностью развел руками. «Что ж, значит, это судьба».
Все тебя обнаруживают и узнают, куда бы ты ни сунулся. Луи узнал, поморцы узнали. Стоило тебе показаться в Эгине, и Александр тут же натыкается на тебя. Кстати, Александр, без обид, конечно, но все-таки не надо так врываться. Ты здесь и не то мог бы увидеть. Кира укоризненно покачала головой, но промолчала. «Я всего на пару слов», — пробормотал пристыженный Александр, намереваясь быстро изложить свое дело и ретироваться, но Шелар его перебил. «А ты очень торопишься? Видишь ли, мы тут решаем одну стратегическую задачу, и наши полководцы зашли в тупик во всех смыслах. Может, ты им поможешь, раз уж пришел?» «Стратегическую задачу?» — тут же заинтересовался Александр, который и сам до сих пор любил поиграть в солдатики, изучая искусство ведения войны, так сказать, в теории, поскольку практику его наставник очень не одобрял. «А какую?» Он сбросил плащ, отстегнул меч, чтобы не мешал, и склонился над полем битвы, оценивая расстановку сил. Мистралеец неловко улыбнулся, в который раз безуспешно попытался поправить прическу, и неуверенно произнес: «Знаешь, Шелар, мне кажется, его величество меня все-таки не узнал, и ты напрасно ему на это указал». «А мы знакомы?» Александр внимательно присмотрелся к странному гостю, который действительно показался смутно знакомым, но так и не вспомнил, где мог его видеть. «Прошу меня извинить, но я все же не припоминаю». Тот улыбнулся еще раз и зачем-то поднял руку, выставив перед собой ладонь вверх. «Я напомню, только прошу вас не называть имен вслух. Еще слуги услышат». Серебристый сгусток света, неуловимо туманный, стек с его пальцев и сбился в комочек на ладони, покатился, обретая округлую форму, превратился в шарик и медленно поплыл вверх. «Вот никак ты не можешь обойтись словами, не выпендриваясь», — проворчала Кира, неодобрительно хмурясь. «Может, зря мы и затеваем все это?» — она обвела рукой поле предстоящей битвы. «Может, дело вовсе не в том, что противник как-то хитро обойдет твои войска, а всего лишь в том, что этими войсками командует никудышный полководец, да еще Макбард к тому же?» «Но как же?» — не обращая на нее внимания, вопросил потрясенный Александр, уставившись на серебристый шарик, повисший под потолком, и почему-то ощущая себя не взрослым воином, чемпионом по кулачному бою, фехтованию и гонкам колесниц, отцом троих детей и вообще королем, а трехлетним крохой на руках старшей сестры, которого добрый дядя развлекает магическими фокусами. Добрый дядя смущенно пожал плечами и присоединил к серебристому шарику еще один, голубой. «Вот так. Но... не может быть! Ты же был старше меня на десяток лет, и даже старше Шелара, кажется». «Почему был?» — засмеялся мистралиец. «Я и сейчас старше, но, как верно заметила Кира, маг Барт и никудышний полководец». «Ну, конечно», — сам себе напомнил Александр, — «как я сразу не додумался. Маг? Он ведь и был магом еще тогда, когда занимал меня этими шариками, чтобы всякая малышня не мешала ему ухлестывать за моей старшей сестрой. Конечно, с чего бы это маг выглядел на свой возраст? Ну, Шелар, ну, хитрец, ведь нашел все-таки. Элвис себе задницу на гексограмму порвет с досадой, когда узнает». Орландо, все так же продолжая улыбаться, стряхнул с пальцев третий шарик и протянул ему руку. «Ну, здравствуйте, Ваше Величество!» «Зачем же, ну, так официально?» — смутился Александр и с некоторой опаской ее пожал. Ему всегда казалось, что руки магов — это нечто настолько особенное, что обращаться с ними, как с обычными человеческими конечностями, не следует. «Ну, мало ли, вон Жак сразу вскочил, как ты вошел, а он не страдает излишней почтительностью. Вдруг для тебя это важно? Я же не знаю». «Мог бы сразу заметить», — упрекнул себя король Эгины. «Когда я вошел, никто, кроме Жака, не встал в присутствии особой королевской крови. Шелар, его жена, принц Мафей, они мне ровня. Но ведь и этот не встал, а я даже внимания не обратил и не задумался, почему. Так засмотрелся, как Шелар на карачках стоит». «В некоторых случаях и важно», — ответил он. «Но, если ты не знаешь, между собой мы стараемся как можно меньше вдаваться в официальные церемонии. Давай посмотрим, что ж там у тебя за стратегическая задача». Он еще раз оглядел поле битвы, уже внимательнее, и не удержался от негодования. Кира была совершенно права. Этот полководец — полнейшая безграмотная бездарь. «Что же это ты? Куда ж ты пехоту поставил? Под стенами, а по центру пустое место? Все ущелье открыто, заходи и руби». Он перевел взгляд на войско противника, чтобы определить, кто именно будет заходить и рубить, и с недоумением уточнил. «А это что за телеги?»
«Это не телеги», — возмущенно отозвался Мафей, который лично под руководством Жака мастерил означенные боевые единицы из спичечных коробок, катушек и воска. «Это танки».
«Танки?» — переспросил уже уставший удивляться Александр. «Что такое танки?»
Шелар вдруг резко прекратил улыбаться и очень серьезно, даже слегка встревоженно спросил в ответ.
«Ты не знаешь, что такое танки?»
«А я должен знать».
«Извини», — также серьезно покачал головой Александр, «но если ты не знаешь ничегошеньки о секретном оружии потенциального противника, напрашиваются нехорошие мысли. Почисть свою разведку. Раз ты узнаешь такие вещи от меня, значит, твой Андростратос либо плохо работает, либо хорошо, но не на тебя. И даже не на Элвиса, поскольку информация, скрытая от тебя, относится к Мистралии, а в отношении этой страны интересы всех разведок континента совпадают».
«Я проверю», — пообещал Александр, не торопясь, однако, наводить порядок в указанном ведомстве, пока не удостоверится в точной причине своего неведения. Могла, конечно, подкачать и разведка, но, вероятнее всего, доклад о мистралийских телегах-танках имел место, а невнимательный король не изучил его с надлежащей тщательностью. Будучи занят мыслями о предстоящем финале на приз золотого намордника или о ремонте колесницы после очередной гонки. И если это так, ох и отчитает его Хирон.
Так что там с этими танками?
Танк — это тяжелая закрытая бронированная колесница, оборудованная мощной пушкой, — начала Кира, но Александр тут же удивленно перебил ее.
«Постой, извини, конечно, но разве гномы раскрыли людям секрет производства пушек и уступили лицензию?»
«Какая лицензия?» — поморщился Шелар.
«Это же Мистралия. С каких пор они вдруг начали соблюдать нормы международного права? Они там который год потрошат переселенцев, добывая у них секреты, неведомые даже гномам, и пушки вполне научились делать, а на лицензию они плевать хотели, равно как и на то, что гномы на них обижены. Продолжай, Кира».
«Внутри этой колесницы сидят стрелки. Она движется сама, без лошади и без магии, на одной механике. Если поставить здесь пехоту, — пояснила Кира, указывая на вход в ущелье, — их просто раскатают в лепешку. Зато если дождаться, когда первые танки дойдут до узкого прохода и там закидать огненными шарами, горящие машины перекроют путь остальному войску. Но вся сложность, собственно, не в этом. Вопрос в том, каким образом противник может закрыть выход из ущелья с противоположной стороны».
«Да никак не может», — оторопел Александр. «И вообще, откуда вы выдумали такую задачу? Да как эти самые танки вообще заберутся в горы? В горах даже легкая колесница не боевая единица, а бесполезная обуза».
Зрелище внезапно вытянувшейся физиономии Шелара немного утешило его и сделало размышления о своей некомпетентности в области разведки не столь тягостными. Все-таки в военном деле он смыслит больше. А уж если говорить о колесницах...
«Ольга говорила, — слегка растерялась Кира, — эти машины повышенной проходимости, на гусеницах».
«Брось! — перебил ее Шелар и потянулся к столу за трубкой, по пути задев одну из подушек, которая тут же рухнула, погребя под собой половину войска. Это в Ольгином мире они такие, как она рассказывает. А в нашем развитии технологии не позволяет построить подобное. Я видел рисунки, сделанные нашими агентами, и показывал их Ольге. Она хохотала над этими танками и обзывала их уродливыми кастрюлями времен Первой мировой войны, что означает чуть ли не столетней давности». Он прервал свою речь, чтобы раскурить трубку. Затем заключил.
«В общем, они не настолько совершенны, как те, о которых тебе рассказывала Ольга. Это действительно грубые, тяжелые и медлительные конструкции. И Александр совершенно справедливо заметил, что в горах они не дадут никаких преимуществ, а даже наоборот. И в самом деле непонятно, как они туда залезут».
«Проклятие!» — тихо простонал Орландо, беспомощно опустив руки. «Но как же тогда? Я же видел! Огонь, взрывы, воронки!»
«Сами танки ты видел?» — уточнила Кира.
«Не помню».
Шелар вздохнул и еще раз оглядел разрушенное ущелье.
«Как?» — печально повторил он и просто сгреб в свою огромную горсть несколько танков и переставил их на другую сторону ущелья. «Вот как, к примеру». Затем, взглянув на рухнувшую подушку, легонько толкнул локтем еще одну, отчего все окопавшееся в ущелье войско бесславно рассыпалось. «Или вот так? Да как угодно, мы же не знаем. Надо думать сначала и по-другому».
А еще лучше поговорить с мэтром Истраном по поводу небольшой прочистки твоей памяти. Твои видения и без того стихийны и отрывочны, а ты еще и не помнишь половины, поскольку пребывал в наркотическом дурмане. Давай на сегодня закончим наши бесполезные игры, выгоним молодежь, посидим, выпьем вина с Александром, чтобы вы с ним могли пообщаться ближе, и ты введешь его в курс дела. А завтра пойдем к мэтру советоваться. Ты рассказывал ему?
Да, но не больше, чем тебе.
И он ничего не сказал по этому поводу?
Нет.
А ты не спросил?
Шелар, у нас с ним едва хватает времени на уроки магии. Я не могу грузить старика еще и этими проблемами. С ними я пришел к тебе.
Хорошо, этими проблемами я нагружу его сам. А теперь, Мафей, забирай Жака и домой. Игрушки кончились. И не смей возражать, а то сейчас напомню, что вы творили в гостях у драконов. Когда обиженный Мафей исчез в телепорте, Александр заметил. Надо было хоть солдатиков мальчишке отдать, а то взяли поиграть и не отдали.
«Это не его солдатики», — отмахнулся Шелар. «Мафей, отродясь, не играл в солдатики. Это еще дедушкины, фамильные. Теперь, если судить с юридической точки зрения, мои».
«Кстати, Александр, а что за пару слов ты собирался мне сказать? Ты же зачем-то пришел, похоже, по делу».
«А, совсем забыл», — вспомнил Александр. «Тебя хотел видеть Пафнутий. Он специально попросил меня пригласить его в гости под каким-нибудь предлогом, чтобы он мог увидеться с тобой, не привлекая внимания Зиновия и не нарываясь на скандал. Он хочет с тобой потолковать о чем-то очень важном. Мне не сказал, о чем именно».
«Вот как?» — задумчиво пыхнул трубкой Шелар.
«Интересно.
Что ж, приглашай, конечно, я буду рад с ним потолковать в любое время, когда он захочет».
«Только не завтра вечером», — напомнила Кира. «Завтра у нас опять будут гости».
«Гости?
Ах да, я помню. Завтра у нас будет Ольга. Значит, или завтра днем, или послезавтра в воскресенье».